Сергей Устенко, 1900 гости, из ниоткуда, минус 2. Часть 3. Большая побудка. Глава 1. После беседы с генерал-губернатором, я ехал домой в генеральской повозке, которую мне любезно предложил комендант крепости, и прокручивал в голове только что прошедший разговор. Наезд генерала Градекова, в самом начале, застал меня немного врасплох. Я не ожидал такой реакции на мои действия, поэтому немного стушевался, но буквально полминуты раздумий мне хватило, чтобы взять себя в руки и расставить все точки над «и». Решив немного, как у нас называют, приколоться, я уверенно достал свой американский паспорт и протянул его генералу. «Вот, тут все написано», — с легкой улыбкой произнес я. «Если не читаете по-английски, то могу перевести. Господин Сергей Волков, гражданин Соединенных Штатов Америки, путешествует с женой Татьяной Волковой. Покинул Сан-Франциско 10 октября 1899 года». Полистав мой паспорт, Градеков вопросительным взглядом уставился на генерала Стрижова. «А что касается моего бизнеса, — продолжил я, — то Владивосток имеет статус порта франка, поэтому никаких разрешений и спрашивать я не должен и никаких налогов платить не обязан. Кстати, в этом году у Владивостока этот статус отменят на целых 4 года. Я не знаю, что от меня ждал губернатор, но комендант крепости явно заволновался. «Ну как же», — произнес он, — «вы же сами говорили, что...» Но тут вмешался Градеков. «Откуда вы знаете, что порта франка отменят и именно на 4 года?» Взволнованно спросил он, «вообще-то это пока государственная тайна, и решение еще окончательно не принято». «В июне получите высочайшее повеление», ничуть не смутившись, ответил я. «А почему на 4 года? Да очень просто, через 4 года начнется война с японцами и железная дорога будет забита военными перевозками. А город и край прокормить себя самостоятельно пока не может. А почему отменят, вы, наверное, и сами знаете, Владивосток, да и вся Амурская область превратилась в ворота для ввоза в страну дешевого спита и беспошлинного вывоза меха, золота, морепродуктов, леса. Да и иностранцев понаехало, только каждый четвертый купец – русский. Куда ни глянешь, то немец, то американец, про китайцев и японцев я вообще молчу». Генералы смотрели на меня, широко открыв глаза, только открывая рот от моего спича. Прошло, наверное, несколько молчаливых минут, пока Стрижов не проронил сквозь зубы. «Я же говорил, Оракул и Кассандра в одном лице. Теперь серьезно», — проговорил губернатор. «Эти ваши высказывания про предстоящую войну с Китаем и Японией, про отмену порта франка, как бы это выразиться, несколько смущают не только меня. Поэтому мне, как представителю власти, как вы понимаете, нельзя пустить это на самотек, а необходимо принять кое-какие меры для прекращения распространения этих слухов. Но с другой стороны, послушав вас, нельзя назвать их совсем нелогичными. Поэтому я и пригласил вас, чтобы услышать из первых уст ваши пояснения. Хорошо, я готов рассказать и даже показать то, что известно мне, но я хотел бы получить кое-какие гарантии». «И какие гарантии вам нужны?» «Первое – это гарантия безопасности мне и моим людям, а также…» Я повернулся в сторону генерала Стрижова. «Информация, которой я готов поделиться, не должна разлететься по городу. И вообще должна быть под грифом «государственная тайна», и я должен знать и санкционировать тех людей, до которых она может быть доведена». Стрижов отвел взгляд в сторону, ведь мы договаривались, что наш с ним разговор останется конфиденциальным. «Второе», — продолжил я, — «если вы сочтете мои объяснения правдивыми и стоящими внимания, это всемерная помощь с вашей стороны в достижении той цели, которую я вам предложу. И, наконец, третье, протекция от вашего лица перед вышестоящим руководством. Я показал пальцем вверх, моей особы и моих действий, так как, зная негативный финал, я могу предложить эффективные меры для его предотвращения». В кабинете наступила зловещая тишина. Я молча открыл свой портфель, достал блокнот, и пока генералы обдумывали мои слова, записал фамилии всех людей из начала 20 века, кому стала известна наша тайна, потому как в голове весь список уже не помещался. Наконец Градеков прервал затянувшееся молчание. «Рассказывайте», — проговорил он, — «но пока я не узнаю всего, я могу вам гарантировать только первое, и если сочту ваше пояснение фикцией, вы с вашими людьми уберетесь из города и вообще из Российской империи в ближайшие 48 часов. Тогда для начала посмотрите вот это. Я протянул губернатору свой настоящий российский паспорт. Пролистав паспорт от первой до последней страницы, посмотрев на цветную фотографию, губернатор по слогам прочитал «Паспорт гражданина Российской Федерации». Покрутив головой, продолжил: «Ничего не понимаю, какой Российской Федерации».